Хеля Харман. Развод с истинным. Инквизитор для попаданки. Читает Алина Арчибасова. Глава первая. София. Я захожу в квартиру бесшумно, стараясь не хрустеть пакетами. Сюрприз любимому накануне свадьбы все-таки. Вкусности, аромасвечки, романтика. Так что звуки непонятной возни я слышу практически с порога. Иду на ощупь. В ноябре темнеет рано, а я не включаю свет. Иду на звук и на запах. У меня всегда был острый нюх. «Ведьма», — говорил мне мой жених Эдик и весело чмокал меня в кончик носа, когда я вынюхивала последний, завалившийся ребром в колбасное синтетическое море, плоский сверток настоящего хамона. А вот теперь мне этот феноменальный нюх откроет глаза на правду жизни, о которой я с огромной досадой уже начала догадываться. Пот, любимый одеколон Эдика, безвкусно пряные девчачьи духи, отрыжка диснеевской принцессы и еще некоторые специфические запахи человеческого тела. Я открываю дверь. Ручка ледяная, как будто я на улице. Или это меня в жар бросило? Перед глазами моя комната. Моя кровать, педантично застеленная кремовым покрывалом без единой складки, собирается в жмурк под Анькиными голыми ягодицами. Сама Анька сладострастно извивается под Эдиком. Я замираю. Кажется, перестаю дышать. И как во сне вдруг вижу перед глазами нашу с Эдиком жизнь. Ту, какой она могла быть. Вот мы вместе радуемся отпуску, ругаемся по пустякам, делаем ремонт в новой просторной квартире, выбираем имя нашему ребенку. А потом эта фантазия, эта несуществующая жизнь, вдруг комкается, как простыни под задницей Аньки, и превращается в фальшивку. В бессмысленный фантик, из которого давно выпала конфета. Больше нет нас. Только что не стало. Бывший жених и бывшая подруга. Две веселые птицы, которых я сейчас с удовольствием выкинула бы в окно. Но восьмой этаж и потенциальная уголовная ответственность останавливают меня. Стискиваю челюсти, вскидываю подбородок, чувствую, что ноздри у меня раздуваются, как у быка на кориде. Сердце бьется часто-часто. Я бы с удовольствием разбила бы предателям головы свечой амуром в железном подсвечнике, напоминающем подстаканник в поезде дальнего следования. Сжимаю пальцы в кулаки, ногти больно впиваются мне в кожу, и, тем не менее, бесшумно делаю шаг назад. Я мастер в том, чтобы не производить лишних звуков. Ведьма же. Продолжаю двигаться в темноте. Они не заметили меня. Подумать только. Перехожу на тесную кухоньку и зажигаю принесенную для романтики свечку. Прикуриваю от нее эдиковые сигарилы. Нет, я не курю. Но они страшно дорогие. И он очень болезненно относится к их растрате. Так что я достаю из нижнего кухонного ящика эмалированный тазик, за 2 минуты я раскуриваю все сигарилы, кроме последней, и скидываю их в таз. Открываю окно и оставляю коричнево-шоколадный островок табака тлеть на кухонном подоконнике, чтобы не воняли эти ароматические палочки. В кухне сразу становится холодно, но я потерплю. Месть же подают холодной. Хотя, наверное, в поговорке имелось в виду что-то другое. Не знаю, мне в мои 20 лет впервые изменили. Да и, положа руку на сердце, Эдик у меня первый должен был быть после свадьбы. Теперь я все хорошенько обдумаю. Зачем он так поступил? Физиология? Ну, он же сам предлагал, чтоб, как в старые времена, чтоб невеста чистой пошла под венец. Про чистого жениха там, конечно, ничего не говорилось. «Да, черт возьми. Я же девушка-мечта. Платиновые волосы, несгибаемый характер, точёная фигура. А может, дело в моих шутках? Не всегда деликатных. И главное, Эдик никогда не успевал придумать мне достойный ответ. Шутка — ранен, 2 — убит. Лупоглазая Анька совсем не такая. От нее он не видал ни одного подкола. Она и шутку-то, если что, будет выдумывать минут 20. Эх, зато мужчина будет доволен. будет чувствовать себя сильным, умным и властным. А вот я не согласна. Я согласна, чтобы он сразу был сильным, умным и властным, а не потому, что я задушила в зародыше кучу саркастических шуточек, на которые он откровенно напрашивался. Да еще и эти манерные, мать их, сигаретки. Тьфу. А раньше я не замечала. С глаз словно упала завеса. И как я позволила этому так далеко зайти? Бабушка Ида говорила мне с ранней юности. «Софа, все твои беды от длинного языка. Тебе бы мозгов поменьше и молчать побольше». Но сама бабушка Ида была замужем 5 раз. И все 5 удачно. Так я это помню. Все воспоминания заколебались и подернулись рябью. Моя бабушка Ида. Я с трудом могу вспомнить ее лицо. Возня в спальне стихает. Я с отвращением размышляю о том, что любимое бежевое покрывало придется теперь облить бензином и ритуально сжечь. Ортопедический матрас за 58 000 рублей я сжечь, конечно, не буду. Нет, ну а каков? А, в моей квартире, на моей кровати. Анька, конечно, тоже курица. Хоть бы на гостиницу его приболтала. Грабить так банк и все такое. Да черт побери, какая мне разница? Лезут в голову всякие разные мысли. Я выбрасываю бычки от сигарил, пачка которых стоила, как новомодный американский смартфон, из тазика прямо за окно. А что, в мусорном ведре вонять будет. Да простят меня соседи, извинюсь потом и подмету. А сейчас у меня горе. Жених изменил накануне свадьбы. А тазик мне нужен для другого. Я сейчас запалю в нем некоторые ценные для Эдика документы. Свадебные подарки от моего отца будущему зятю. Я не из тех, кто забивается в угол и рыдает. Я из тех женщин, измена которым запоминается как самая большая фаталити в жизни. Страшная ошибка. Короткая, но яркая. Ну, я так решаю сейчас. Измена-то первая в жизни. И даю себе зарок. Последняя. Очень скоро я пойму, как же я ошибалась. Но сейчас я лишь упиваюсь справедливым возмездием. И ни о чем другом думать просто не в силах. Парочка предателей, хихикая, заваливается в кухню и замирает в свете распахнутого ими же холодильника. Представляю, как зловеще освещает меня холодильная лампочка и свеча Купидон. А за окном почти зимние густые сумерки. Теперь не будет никакой белой шубы поверх изящного дизайнерского свадебного платья с силуэтом русалка. Никакой неприлично дорогой автомобиль не будет катать нас с Эдиком и модным фотографом по ноябрьской жиже. Все к лучшему. Никакой фальши. Я заслуживаю намного большего. Глядя на замерших с выпученными глазами любовничков, пафосно прикуриваю последнюю припасенную сигарилу Эдика и поджигаю от нее дарственную на имя Эдика, что мой отец подписал на дом в Карелии и долю в бизнесе. «Ауфюдерзейн, дурака кусок!» Хрипло выдыхаю я в стиле терминатора и гашу окурок в уничтоженных документах, сложенных в эмалированный тазик. За окном раздается грохот, будто разразилась гроза. Краем разума припоминаю, что для грозы уже не сезон.
«София, все не так, как ты думаешь!»
Я не удерживаю усмешку. Зачин Эдика, будто из анекдота.
«Это не то, что ты думаешь, дорогая. Я просто шел, споткнулся и упал на твою голую подругу».
«Ага, как же». По моему выражению лица, Эдик понимает, что фокус не прокатил. Да и на что он рассчитывал? А потом он замечает свое истлевшее благополучное будущее в эмалированном тазу и пустую пачку от дорогущих сигарил. Тогда его черты искажаются гневом.
У Эдика дергается лицо. Вижу, что на него накатывает безумие, форменная истерика. Он подпрыгивает ко мне, полуголый, кричит.
Анька повисает на нем, умоляя его этого не делать. Не делать чего?
«Ах ты, избалованная богатенькая стерва! Я же просто человек, мужчина нормальный, со своими потребностями!»
Теперь меня разбирает настоящий хохот. «За это я чуть не вышла замуж?» «Это могло стать моим мужем уже послезавтра?» Видимо, презрение читается на моем лице. И вдруг я замечаю, как черты Эдика исказились, а зеркальные кухонные панели покрылись серой рябью, как помехи на старом телевизоре. Эдик изменился.
С его лица сошла истерика.